Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вы, надеюсь, по-прежнему с нами на волнах радиостанции «Радонеж». И в этом часе нашей программы вы услышите, в начале в эфир выйдет беседа директора нашей радиостанции Евгения Константиновича Никифорова со священником Владимиром Духовичем и сотрудником биологического факультета МГУ Александром Юрьевичем Молчановым. Разговор пойдет о проблемах ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. А затем в эфир выйдет очередная 35-я передача из радиоцикла «Православные святыни Абхазии», которую подготовила и ведет Юлия Павлюченкова.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня в нашей студии священник Владимир Духович. Батюшка, здрасте. И Александр Юрьевич Молчанов, научный сотрудник МГУ, преподаватель биофака. Да, это кафедра...
эмбриологии.
И вот сегодня отец Владимир, который является настоятелем храма святителя Алексея, митрополита Московского в Рогожской слободе, и Александр призваны для того, чтобы разъяснить нашим слушателям вот такие странные вещи, которые сейчас происходят, и чем дальше, тем с большим масштабом начинает происходить то, что называется ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. Да? Вот это правильно перевел это?
Да, все верно.
Аббревиатуру. Что она подразумевает, Александр?
ЭКО подразумевает собой один из вариантов вспомогательных репродуктивных технологий вместе с инсеминацией и так далее. ЭКО подразумевает, что зачатие ребенка происходит вне тела матери, вне, экстракорпорально, вне корпуса. Подразумевает то, что гаметы, то есть яйцеклетки и сперматозоиды, находят друг друга в пробирке, либо же сперматозоид с помощью иголки внедряется внутрь яйцеклетки. И развитие эмбриона идет до третьего дня, после чего эти эмбрионы переносятся обратно в половые пути женщины.
Батюшка, а как церковь к этому относится?
Ну, в социальной концепции нашей церкви, которая была принята в 2000 году, сказано, что ЭКО не удовлетворяет всем церковным представлением о том, как должно происходить таинство рождения человека. Потому что в основном во время процедуры ЭКО, как делается, обычно делается гиперстимуляция образования ооцитов у женщины. Берется не как в естественном цикле одна, там две яйцеклетки, а много яйцеклеток. Получается, что уже само по себе опасно для здоровья женщины. После этого оплодотворяются все полученные яйцеклетки, делается генетический скрининг, анализ смотрит, какие генетически предпочтительные эмбрионы. Их пересаживают, подсаживают, остальные либо уничтожаются, либо замораживаются до лучших
времен. Вот что смущает церковь-то в этом?
По всем представлениям церковным, человек становится человеком с момента слияния вот этих гамет, о чем говорил Александр, с момента оплодотворения. После этого это уже человек.
Это уже махонький эмбриончик.
Да, это...
Да? Даже вот эти две клетки.
Да, вот когда одна клеточка слившись, это уже человек. И поэтому все, уничтожая, сливая в раковину лишние, неправильные, некорректные с точки зрения врача эмбрионы, мы просто убиваем человека. А замораживание... Взятие клеточки уже на более поздней стадии для генетического анализа – это все издевательство над человеком. Поэтому, знаете, церковь абсолютно не допускает этого.
Вот я думаю, у каждого человека, если он так просто подумает об этом и образно себе представит воображение, как это все происходит. Дело в том, что Тертуллиан совершенно замечательно еще когда во втором веке сказал, будущий человек – это уже человек.
Это, да? Уже человек.
Замечательно сказано тогда, да. Сразу же все понятно становится. И вот я думаю, мы же с вами все... И вы, Саша, и вы, батюшка, были эмбрионами. И вот наша вся аудитория, наш слушающий, это тоже бывшие эмбрионы. Мы вполне можем от лица эмбрионов отстаивать их по этих правах, да?
Совершенно правильно. Но в то время, когда принималась эта концепция социальная, не принималось во внимание, что можно ЭКО проводить в естественном цикле. Взять одну-две яйцеклетки, оплодотворить, без всякого генетического анализа и без замораживания подсадить женщине, помолиться и ожидать рождения ребенка, положившись на волю Божью. Этот вариант не рассмотрен в социальной концепции. И примерно вот духовенство, насколько я знаю, и епископы, и священники примерно пополам, те, кто в курсе вообще в теме, пополам разделяются по тому, можно ли делать такое ЭКО, по протоколу.
Все равно какие-то ограничения же есть, да, общее мнение на ограничения, просто в чем-то едины, в чем-то чуть-чуть различаются.
Те, кто против этого, считают, что великое таинство рождения человека не предусматривает вмешательство вот такого вот прямого какого-то еще третьего человека. Если Господь сделал так, чтобы рождение человека осуществлялось в корпусе, в теле, то никакого экстра корпорального быть не должно, что в это таинство лезть не надо. Если людям не дал Господь, надо с этим смиряться и пытаться жить.
Ну, я понимаю, этого. Есть часть церкви, и, в общем, равновесная по мнению, да?
Но мнение церкви может высказывать либо патриарх, либо собор епископов, либо священный синод.
Ну, замеры не делали,
естественно. Это не церковное мнение, а мнение каждого священника или епископа, его собственное, ну,
вот,
персональное,
скажем,
мнение.
Есть и более либеральное. Вот где, да, либеральная эта часть? Что допускается этой либеральной части?
Если вы берете одну или две яйцеклетки, оплодотворяете их, подсаживаете женщине без всякого генетического анализа, без предварительного замораживания, и ждете, когда она родит ребенка. Вот
это, то есть это позволяет? То есть внутри семьи это позволяет?
Да, естественно, никакие донорские клетки, никакое участие суррогатной матери, ни оплодотворение одинокой женщины спермой какого-то мужчины, известного или нет, не допускается.
Или выращивание под себя гомосексуальными парами?
Ну, это, про это я вообще не говорю.
Понятно.
Хотел добавить то, что 10 лет назад было такое оправдание, что многие яйцеклетки, взятые из нестимулируемых циклов, якобы не доходят до конечной стадии развития и при оплодотворении редко дают хороших качественных эмбрионов, потому что они как бы не дозрели. Могли двигаться и двигались в направлении улучшения вот этой гормональной стимуляции, причем выбора таких гормонов, которые позволяли и не добиваться избыточного количества яйцеклеток, и в то же время те, что есть, доводить до конечной стадии развития. Плюс еще выросли, конечно, инструменты, УЗИ совершенствовалось с того времени. И сейчас эта технология действительно стала реальной. Реально можно использовать минимальные гормональные стимуляции только для того, чтобы дорастить одну единственную яйцеклетку, в крайнем случае две. Получить их зрелыми, оплодотворить путем сочетания в пробирке, не искусственной инъекции сперматозоида, что сильно нарушает, во-первых, целостность яйцеклетки, во-вторых, целостность сперматозоида, а в-третьих, часть той жидкости, в которой культивировался сперматозоид, попадает внутрь яйцеклетки, а в яйцеклетке остается дыра, через которую могут проникнуть другие всякие инфекции внутрь яйцеклетки и будущего, получается, эмбриона. Так вот, смешать их, получить эмбрион один или два и перенести женщины на второй, на третий, на пятый день развития их.
То есть более уже щадящие такие формы, которые, ну, более приемлемы, скажем, до какой-то степени. А дальше, какой процент удач? Вот мы с вами выступали недавно в ТРК «Мир», на телеканале «Мир» в подобном ток-шоу, но там были те, кто против. Мы можем какое-то мнение высказать и опровергнуть, или, наоборот, согласиться. В частности, там был педиатр. Что она говорила? Она говорила же, что там есть большой процент неудач, и дети с большими осложнениями рождаются.
Нет, она говорила не так. Она говорила, что люди, которые приходят на ЭКО, они так или иначе страдают какими-то заболеваниями, не позволяющими им в естественном цикле родить ребенка. И вот эти заболевания, безусловно, наследуются эмбрионом, и это может приводить к тому, что во время вынашивания плод развиваться будет с какими-то патологиями. Это не напрямую связано с тем, что ЭКО происходило. Хотя есть часть врачей, которые считают, что... Ну вот, Александр может меня поправить, если это не так. Я читал, что количество генетических нарушений при ЭКО выше, чем при естественном оплодотворении. Хотя понять это тоже не очень просто, потому что в естественном цикле тоже существует достаточно высокий процент оплодотворенных яйцеклеток, которые погибают, не доходят до стадии эмбриона.
То громадное
естественный отбор тоже происходит.
Сперматозоев выбрасывается, как и пыльцы, скажем, и только немногие из пылинок этой пыльцы достигают пестика.
Да, но сперматозоид — это еще не человек, а оплодотворенная яйцеклетка — это уже человек.
Да, я хотел добавить. Вообще беседа получилась достаточно странной, потому что генетик, например, говорил следующее, что у здоровых пар рождаются генетически здоровые дети. Здравый вопрос, а почему здоровые пары должны вообще прибегать к ЭКО? А педиатр, неонатолог, она говорила очень интересные вещи. Она говорила, что очень много аномалий, которые возникают у детей, зачатых с помощью ЭКО, возникают из-за того, что они просто недоношенные. Да, действительно, а как еще, если женщина подверглась сильной стимуляции гормональной, то, естественно, кровоток у нее сильно нарушен. И в яичнике, и в матке, и поэтому половым органам очень тяжело выносить плод до своей конечной стадии, до 9 месяцев, и чаще они рождаются где-то в возрасте 7-7,5 месяцев, плод, который еле-еле там набирает килограмм. И в этом случае вся ее терапия направлена в первую очередь на то, чтобы довести именно беременных женщин до 9 месяца. И тогда количество аномалий или пороков развития значительно меньше. Приводила статистика Баранова, в которой было сказано, что и поражение нервной системы до 70% достигают, и болезни, связанные с сердцем, тоже до 7%. Но эта статистика немножко как бы усугубляет реальную картину, потому что в основном она посчитана по тем детям или по тем семьям, которые обращались в больницу по тем или иным причинам. Процент, конечно, ниже. И РАРЧ, и ЭШЕР, это конференция, которая посвящена ЭКО, они говорят о других процентах, но в то же время оцените сами. От 15 до 25% рожденных детей – это дети, которые имеют поражение в результате асфиксии, либо ишемическую болезнь сердца, или еще что-нибудь в этом роде, всевозможные патологии, пороки сердца и так далее. Некоторым из них приходится, детям, некоторым из них приходится пережить сразу операции после рождения.
Вот такие опасности, батюшка. Почему люди так настойчиво требуют вот этого экстракорпорального оплодотворения? Ну, казалось бы, возьми, если хочешь, ребеночка, установи живое существо.
На это мало кто решается, но я понимаю людей, которые хотят иметь собственных людей от любимого человека. Взять ребенка чужого на воспитание – это, безусловно, гораздо больший подвиг. Тут никаких сомнений не возникает. Но могу сказать, вот у нас в храме существуют программы, мы служим каждую неделю молебны о даровании чад для пар, которые не имеют детей. И поэтому у нас прихожане наши составляют какой-то большой процент. Это вот те люди, которые либо приходили. Но, кстати, очень этот молебен большие дает результаты. У нас на сегодняшний день 121 пара, то есть 240 человек, которые приходили, молились. У некоторых по 15-18 лет было бесплодие. Притом медицина, врачи говорили, что абсолютно нет шансов. И после молебнов эти пары рожали детей.
То есть, а вы регулярно проводите молебен?
Да, каждую субботу в 16:30 такой молебен.
Вот у давайте нас еще раз повторю, 16:30.
16:30 каждую субботу молебен о даровании чад. Это храм святителя Алексея Митрополита Московского, Патриаршее подворье в Рогожской Слободе, города Москвы. Адрес Никола Ямская улица, дом 60. Метро либо Таганская, либо Римская.
Легко добраться?
Да, очень легко добраться, центр Москвы. И
пешком от метро можно дойти?
Да, конечно, 10-15 минут. И каждую субботу на субботней литургии мы тоже возносим молитвы о даровании чад, а после субботней литургии также служится акафист либо преподобному Семену Мироточивому, либо Федоровскому образу Божьей Матери, в честь которого наш центральный алтарь должен быть освящен, пока не освящен один из трех алтарей. Вот. И после этого акафист тоже краткий молебен о даровании чад. То есть суббота у нас посвящена вот этой вот теме. И что я хотел сказать? Поэтому мне часто приходится, постоянно приходится общаться с людьми, которые так или иначе с этой проблемой связаны, вот как ответ на ваш вопрос. Очень тяжело переживают люди бездетность, бесчадность. Очень тяжело. Вот как мы знаем еще по ношению бесчадства с древнего времени, когда это считалось позором, ну пусть не позором, но и зависть появляется страшная к тем, кому Господь дал детей. И невозможность вообще, это уже как психоз становится, как навязчивая идея. Очень трудно таких людей успокаивать.
Ну а как успокоишь стариков, которые оказались без всякой поддержки, даже ожидать не могут какой-то поддержки? Государство, понятно, что в хосписе, в этих холодных громадных палатах для нищих прозябать, это же ужасно.
Церковь знает еще несколько святых, которые также молятся о даровании чада. Не могу не сказать про Елизара Анзерского, с которого началась, можно сказать, царская чета Романовых. Мощи его не обретены, но есть колодец, источник, который считается освященным и преподобным. Он находится на острове Анзер, это на Словецком архипелаге. И вот, может, игумен Евлогий засвидетельствовать, что все те пары, которые приезжали с прошением о чаде и окунались в этот источник, у них у всех есть дети. И очень много действительно тоже таких свидетельств, когда врачи говорят, что ну, детей у вас не будет никогда. И при этом люди не теряют веру, приезжают, и у них свои дети.
Очень много, я по опыту паломнической службы Радонеж знаю, что многим мы что-то постоянно отправляем группы. Вот сейчас немножечко сойдет снег, и по первым чистой воде туда поплывут пароходы. И, конечно, друзья, у которых есть такие проблемы на Валаам, на Анзе, пожалуйста, отправляйтесь. А уж как звонить по паломнической службе, вы знаете.
И еще есть святой Стилиан Пафлагинянин или Стилиан Пафлагинянский. Он изображается часто на иконах с корзины, в котором младенцев несколько человек.
Но это наши церковные способы продолжения рода. Может, они вот даже процентно как-то более эффективны оказываются, чем научные попытки через искусственное оплодотворение это все достигнуть. Ну, знаете как, я почему говорил о вот этих эмбриончиках маленьких, там, я себя представлял таким маленьким эмбриончиком, я когда смотрю, когда в электронный микроскоп показывают эту картинку, и вот эти махонькие еще протодетки, такие крошечные, и тут иглами какими-то их там, и они, я чувствую ужас этой клеточки маленькой живого организма, ведь даже если клеточка растения ощущает и чувствует, она чувствительна, ощущает какую-то боль, страх какой-то и так далее, то тем более клетка живого существа, и вот этого тем более эмбриончика уже такого прото-человечка какого-то. Мы же прекрасно с вами знаем, и наука, психологическая наука свидетельствует о травмах не только родовых, да, но предродовых. Если человек нежеланен, ребенок нежеланен, казалось бы, что он там внутри-то чувствует? Ничего. А вот он нежеланен, рождается, и вот эта нежеланность сказывается на всей его жизни. Вот такие удивительные вещи. Так если такая нежеланность чувствуется младенцем, который как бы ничего не понимает и ничего не должен чувствовать, я думаю, что и вот эта травма, этот испух этого маленького существа, он уже там как-то заложен внутри. Это уже люди с каким-то внутренним, ну не скажу духовным, конечно, но с душевным каким-то надрывом.
Не сомневаюсь, что это так.
На конференции «За жизнь», которая проходила этим летом, была целая секция, посвященная именно этому состоянию, когда неонатологи свидетельствовали о том, как идет развитие ребенка и с точки зрения медицинских показателей, психических показателей, если он был нежеланен. Как правило, у этого ребенка есть комплекс самооправдания. Он либо хочет оправдаться перед матерью, что он все-таки ей нужен и готов идти на совершенно неординарные
действия.
Ну,
как жалко таких людей, да?
Очень жалко, да. И, кстати, насчет чувствительности, что может сказать наука, вот не просто протоэмбриончиками мы с вами были, мы были все одной клеткой когда-то. Клетка называется зигота. Так вот, если про зиготу мы не хотим свидетельствовать, точнее, стесняемся или боимся, что она живая, то давайте сравним ее с амебой или с инфузорией. У этих клеток есть даже возможность вырабатывать рефлексы, как свидетельствуют разработки наших ученых еще начала 20 века. У них есть память, у них есть рефлексы, у них есть реакция. Ну и, следовательно, и зигота точно так же имеет эти качества, причем она гораздо более сложная, чем просто клетка, потому что она даст начало целому организму, как маленький бутончик, который раскроется потом в невероятно красивый цветок и даст богатый плод.
Вот и как ужасно чувствовать себя вот этому бутончику, этому зачаточку человеческой жизни, не в мамином теплом теле, которая поглаживает свой животик, которая мечтает о своем дитяти и так далее, а быть в пробирке, в холодной, брошенном уже, да еще где-то, как-то. Я им сострадаю.
Есть такая цитата от американского президента Никсона. Он сказал: «Я заметил, что об абортах, как правило, говорят те, кто уже успели родиться».
Конечно. Вот вы представляете, если бы мы законодательно бы приняли то, что жизнь начинается с момента оплодотворения, и вот была бы запись не на прерывание беременности, как сейчас мягко называют, убийство собственного ребенка, а запись на убийство собственного ребенка. Вот много бы тогда людей бы пошли бы в эту очередь бы.
А в этом-то и дело, что словами-то ведь подменяет слова. И оказывается, что нет, мы должны признать с какого-то времени, что вот это уже человек, причем условно совершенно определяет время, когда может человека человеком назвать, да? Здесь о другом я хотел сказать, о том, что уже вот этот младенчик маленький, которого пытается абортировать, да, какими способами там не возьмись, его пытается представить уже не младенчиком, а пишут, что это ткани.
Конечно.
Что это, мало того, придумывают какие-то такие благородные слова, что он жертвует, вот этот вот Чего это вдруг он типа расписался, что ли? Как-то, да. Он жертвует своей жизнью ради будущего здоровья для науки, а вот наука когда-то может быть, там что-то такое, со слагательным наклонением, потому что ничего не ясно, что наука еще в этом смысле сделает, когда-то вот его жертва все-таки будет оценена человечеством. И вот поэтому сейчас никакой не человечек, никакой не эмбрион, а это ткани.
Да, ткани, группа клеток. И вот представьте себе женщину, которая на страшном суде предстоит пред Спасителем, а рядом убитые ей самой дети. Ее собственные стоят и на нее смотрят. А это же, люди.
Просто представьте себе такое, что ваши собственные дети говорят: «Мама, что ты с нами сделала?»
Ты нас
мама.
Убила.
Страшный грех, конечно. И когда по неразумию, когда люди не знают, вот мы наша задача сегодняшняя с вами сказать, предупредить всех, что это большой душевный и духовный вред человеку. И все просто не проходит. Все равно это остается. И в чувстве, глубоком чувстве стыда и вины выплывает и в нынешней жизни, а тем более в будущей жизни.
Конечно, вот священники, которые исповедуют, они прекрасно знают, как люди сокрушаются о том, что они сделали.
А как вы считаете, Александр, вот вы как ученый, все же это еще ткани или... Тут уже что-то есть более цельное, как вот мы говорим в той же социальной концепции, в богословии, что мы присваиваем с момента зачатия вот этой зиготе, маленькой клеточки, уже достоинство человека.
Ну, частично уже на этот вопрос ответили, да. Есть несколько критериев, как можно оценивать жизнь. Во-первых, критерий, например, с точки зрения носительства информации, да, у зиготы уже индивидуальная информация. Та информация, которая никогда не будет повторима, несмотря на то, что наш уже 7,5 миллиардов, но надо учитывать, что у нас 40 тысяч генов, все они имеют различные формы, и все это можно возвести, и это показатель степени от двух, это раз. Во-вторых, зигота – это то, что способно изменяться и реагировать. Это тоже один из генеральных критериев жизни. Ну и, наконец, есть такой критерий, который характеризует всех живых организмов, точно так же разбивается на 4 пункта. Это способность размножаться, способность развиваться, способность проводить обмен веществ у себя – и способность адаптации. И по этим критериям зигота точно так же попадает под понятие живого. То есть с любых точек зрения. Даже если приписать слова Энгельса, что жизнь – это форма существования белковых тел, опять то же самое. Зигота имеет свой собственный геном. Причем, что очень важно, с точки зрения, например, немецких биологов, жизнь начинается с момента объединения генетического материала. А вот с точки зрения итальянских – с момента сочетания, прикосновения яйцеклетки и сперматозоид и яйцеклетки. После этого отбор эмбрионов в Италии уже запрещен. То есть там и сортируют максимум на стадии яйцеклетки. И это, естественно, правильно, потому что контакт мембран уже перестраивает так внутреннее содержание сперматозоида и яйцеклетки, что они уже самостоятельно жить никогда не смогут. Они теряют собственную индивидуальность. Пусть даже их генетический материал еще не объединен, но наступает некоторый прекрасный момент, который называют ученые, называется танец проядышек или пронуклеусов, когда ядро сперматозоида приближается, идя вокруг ядра яйцеклетки, и потом, наконец-таки, они соединяются на первой борозде деления, скажем так, на первой метафазной пластинке, простите за термин.
Ну, да, тут можно привести такой, простите,
да,
такой...
Да, конечно, с удовольствием. Собственно, что как раз и хотел, чтобы мы говорили больше простым языком, чтобы было понятно, собственно, нашим слушателям, мы же все-таки не научная конференция.
Представьте себе, что вот как, когда мы говорим про присуществление даров во время божественной литургии, что само таинство присуществления хлеба и вина в тело и кровь происходит не в какую-то конкретную мгновение, а во время евхаристического канона всего. Вот так же во время процесса оплодотворения, который, безусловно, во времени протекает, и происходит духотворение.
Да, и еще очень хорошая статья вышла профессора Кондик, которая говорит об оплодотворении не как о процессе, а как о событии. А, соответственно, событие, оно совершенно иным способом отражается даже в нашей психологии и терминологической практике. То есть, если мы говорим о событии, тогда мы называем именно как вот вхождение в это действие уже началом этого действия, собственно, повторяя слова Тертуллиана, с которым мы сегодня начали. И если мы называем процессом это действие, то мы тогда должны разбирать на стадии, а когда то, а когда это, пятый, десятый. И поэтому, мне кажется, события гораздо логичнее в этом плане.
А самое главное, что невозможно ответить противникам этого, когда вот мне говорят, нет, это не во время плодотворения. Когда? Скажите, когда? Один говорит, когда образуется кровеносная система, другой говорит, когда ребенок уже появился на свет. А вот когда он появился? Вот головка появилась из чрева матери. Это что, еще не человек? Вот он не целиком. На этот вопрос никто не может ответить, когда.
еще обидно получается то, что, например, эмбрион, который на 22-й неделе, на 23-й неделе может быть по нашему законодательству абортирован, так как еще не является человеком по медицинским показаниям. Но, в общем-то, живым человеком он не признается. А в то же время известны факты, когда люди рожают сейчас на 21-й, на 20-й неделе меньше 500 грамм.
Ну, вот это недоношенные дети, да. Но это же живые дети.
Они уже рождаются живыми.
А потом, да, они...
Так их есть возможность сейчас их довести до состояния и потом выношенного они... плода.
Да, да. Mm-hmm. Поразительно. Собственно, меня удивляет вот что. С какой настойчивостью люди пытаются заговорить и замылить саму суть явления, саму суть вопроса. Потому что в древности мы, студент Тертуллиана, вот начали с вами, все было всем понятно уже, вот внутренний человек все это понимал. Еще до Рождества Христова в античном мире беременным рекомендовалось прогуливаться среди прекрасных статуй, среди прекрасных рощ, среди прекрасных храмов, да, с тем, чтобы они понимали, что слушать прекрасную музыку, потому что они прекрасно понимали, что рождающийся в чреве ребенок, вот в псалмах замечательно Давидов сказано, в утробе ты соткал меня, да, вот это же как, вот оно сказано, изумительно, совершенно слова-то какие, точно было увидено, без всякого УЗИ. У всякого УЗИ псалмопевец это все узрел внутренним оком, как Господь ткал его в утробе, да? Какие слова замечательные. Поэтому мне кажется, что вот эти современные продвигатели якобы научных, якобы полезных человечеству технологий, на самом деле пытаются нам заговорить зубы. Потому что нормальный человек все равно все интуитивно, на уровне какого-то такого внутреннего человеческого духовного понимания все понимает.
Да, я согласен. Просто сейчас мир настолько ушел от Бога, настолько он стал... человекоцентристским мир, что люди выискивают себе оправдание этому, и поэтому для них гораздо сложнее, чем Тертуллиану, понять это.
Ну что ж, вот пришло сообщение, что Лондонский научно-исследовательский институт получил разрешение модифицировать гены человеческих эмбрионов. Но это тема уже следующей нашей передачи. Так что, друзья, в ближайшие дни мы продолжим встречаться с отцом Владимиром Духовичем и с Александром Молчановым и поговорим об этих темах и дальше. А сегодня я, дорогие мои собеседники, вас благодарю. Благодарю кандидата биологических наук священника Владимира Духовича и научного сотрудника биофака МГУ Александра Юрьевича Молчанова за содержательную беседу. Я думаю, многие поняли суть проблемы, думаю, многие из наших слушателей уловили. А мы постараемся и дальше отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое всем, кто нас слушал и смотрел.
Спасибо.
Вы слушали беседу Евгения Никифорова со священником Владимиром Духовичем и преподавателем биологического факультета МГУ Александром Юрьевичем Молчановым. Продолжение темы вы услышите в одном из наших ближайших выпусков.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы представляем цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленные при поддержке фонда «Русский мир». Я напомню, меня зовут Юлия Павлюченкова. Свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Мы еще в Краснодаре. И снова мы беседуем с православным писателем, докторантом Фрибургского университета и общецерковной аспирантуры Чесноковым Зиновием. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия.
Зиновий, у меня вопрос. Вот даже здесь, в студии, лежат сейчас 4 книги, которые рассказывают о тех старцах, которые подвязались в горах Кавказа и в Грузии, в Абхазии. И, естественно, это старцы Глинской пустыни. Скажите, пожалуйста, вот почему... Зачем И у меня вот мучает вопрос с самого начала. А ваш-то папа как стал келейником схимитрополита Серафима Мажуги?
Мой отец из семьи военных, но бабушка моя, папина мама, она была очень верующей и ходила в русский храм Александра Невского, где служил владыка Зиновий. Соответственно, на воскресные дни она с собой брала детей.
Ваша бабушка жила в Тбилиси?
Да, 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 потому что дедушка был военным, а несмотря на то, что он русский, тогда было переброшено. В Грузию была переброшена целая часть русских офицеров, которые там служили. Вот. И бабушка ходила в Александро-Невский храм вместе с моим отцом и его братом. И когда отцу было 13 лет, у нее состоялся разговор с владыкой, потому что предыдущий келейник женился и уже не мог много времени проводить со старцем. И владыка спросил, а не хотели бы вы, чтобы ваш сын, Александр, тогда ему было 13 лет, он помогал в алтаре, прислуживал. Вот. И началось с того, что он просто помогал в алтаре, потом уже стал келейником, стал и подьяконом, и помогал владыке вот во всем, чем нужно. Но и так произошло и его знакомство с владыкой Зиновием и с другими глинскими, потому что и отец Андроник в то время уже, это был 72-й год. И интересно, что в этом году, в 72-м году, было явление Божьей Матери митрополиту Зиновию. Об этом он рассказывал только моему отцу и еще некоторым священнослужителям. Вот. И владыка Зиновий сильно заболел. Консилиум врачей предсказал ему смерть в течение нескольких дней. И владыка лежал у себя в келье на кровати. Напротив была икона Божьей Матери Целительницы, перед которой он молился. И в это время явилась ему Пресвятая Богородица. Как раз это событие запечатлено на фреске в Краснодаре. В Вознесенском храме есть роспись. Там роспись о глинских старцах. В центре изображен митрополит Зиновий. Справа часть, связанная с Глинской пустынью. И слева часть, связанная с Грузией. Там и явление Божьей Матери, и некоторые моменты другие из его жизни. И после явления Божьей Матери владыка стал быстро поправляться. Проходит время, и один из тех врачей, которые входили в консилиум, на похоронах своего друга, который тоже был в числе тех, кто предсказал смерть, встретил секретаря владыки и спрашивает: «Ну что, похоронили старца? Я вам соболезную». Он говорит: «Кого похоронили? Владыка жив». Он говорит: «Ну это чудо». Говорит: «Потому что по всем нашим прогнозам он уже давно должен был умереть». А владыка прожил 13 лет после этого. И как раз получилось так, что вот эти 13 лет мой отец был рядом с ним. А самое интересное, что это был 72-й год. Владыка умер 8 марта 1985-го. И к этому моменту умерли все те врачи, которые входили в этот консилиум. Вот. Чудо. По-другому никак не назовешь.
Ну да, действительно
и,
так.
Говоря о старцах, конечно, и отца Серафима Романцова, отец неоднократно видел, когда они и вместе с владыкой ездили посещать его, и, по-моему, отец Серафим тоже приезжал. Вот. И говоря о наших книгах, в первую очередь хочется сказать, как вообще получилось, или вы можете его спросить?
Да, рассказывайте, все нормально.
В первую очередь хочется сказать о том, что я никогда не думал быть писателем. Моему отцу перед смертью владыка сказал: «Напиши мне что-то на надгробии». И отец как-то не понял, владыка, что стихи написать или это. Он говорит, ты со временем сам поймешь. И в итоге выходит его первая книга в 1991 году. Называлась она «Глинское Рождество, Богородицкая пустынь». Была издана в Загорске. Тогда Сергиев Посад еще не был переименован. Потом в 1994 году выходит книга «Глинская пустынь и ее старцы». Она вышла очень большим тиражом. Это была вторая книга, изданная Троицей Сергиевой Лавры после возобновления типографии. В 1998 выходит книга, посвященная владыке Зиновию. И я, когда учился в Московской духовной семинарии, мне, конечно, всегда было интересно жизнь владыки Зиновия. Почему? Потому что меня назвали в честь этого старца. И называют в честь дедушек, называют в честь близких родственников, да, не каждый назовет в честь старца. Вот. И поскольку мой отец был очень близок к этому святому, и даже меня назвал в его честь, мне было интересно, и когда встал вопрос, какую тему выбирать для дипломной работы, я себе выбрал жизнеописание митрополита Зиновия. Мы начали собирать материалы задолго еще до того, как тема была закреплена. И в 2010 году, я защитился и дал две копии своей работы своему научному руководителю. Это был отец Андроник Трубачев, племянник отца Павла Флоренского. И одну из работ он передал архиепископу Алексею Фролову. Он был тогда, по-моему, еще был наместником Новоспасского монастыря, а потом уже он стал костромским и галическим. И владыка, прочитав работу, сказал, мы ее издадим. И уже была издана книга о архимандрите Виталии у них. И в 2011 году вышла в свет книга «Старец и митрополит» о жизни митрополита Зиновия Мажуги. Она была оформлена в похожем стиле. И первый тираж книги разошелся за 4 месяца. Тираж был 5000 экземпляров. И после этого был очередной тираж, потом еще. Уже было в 2014 году вышло переиздание, дополненная версия. И после того, как разошелся первый тираж, и мне об этом рассказали, я понял, что надо писать. Потому что на тот момент мы уже собрали много материалов о, не только о митрополите Зиновии, а и о других глинских старцах, поскольку, как правило, если кто-то знал одного, знал и других. Волей-неволей, если кто в Тбилиси приезжал к владыке Зиновию, заходил к отцу Андронику. И так мы начали трудиться с отцом над нашей совместной книгой, которая называется «Подвиг святой жизни». Она рассказывает кратко об истории Глинской пустыни и, в принципе, о старчестве. И здесь приводятся краткие жизнеописания 4 старцев. Отца Серафима Романцова, отца Андроника Лукаша, митрополита Зиновия Мажуги и архимандрита Серафима Амелина, вот все из которых на сегодняшний день уже причислены к лику святых в числе собора преподобных отцов глинских. В 2014 году вышла еще одна книга, посвященная отдельно уже преподобному Андронику Глинскому. Называется она «Пример безграничного смирения». Название выбрано не случайно. Мы его как сказать, оно родилось во время беседы со архимандритом Гавриилом Бунге. Это, можно сказать, старец нашего времени. Он живет в горах в Швейцарии. Он специалист по древним отцам церкви. И поскольку моя докторская диссертация, она связана с первохристианскими старцами, мы часто видимся с отцом Гавриилом и беседуем и о старцах, и о продвижении моей работы. Он рассказывает о своих новых книгах, которые он продолжает писать. Вот. И получалось так, что даже к этой книге он написал предисловие. И название предложил он. пример безграничного смирения. Было еще несколько вариантов, вот. Но отец Гавриил сказал, это название более всего передает вот и образ старца, и его служение. Потому что как можно научить? Вот почему люди любят старцев? Потому что старцы учат своим примером, они учат живой жизнью. Можно говорить много, можно говорить красиво, но если человек чувствует, что тот, кто призывает быть смиренным, призывает быть милосердным, не является сам таковым, то это не работает. В людях ничего не изменяется, и эти слова как пустой звук. А когда они видят старца, который до последнего жил даже в послушании у владыки Зиновия, который сам смиренный, который своим образом, своим примером, не надо было даже с ним, может быть, разговаривать, достаточно было просто его увидеть, просто подойти, взять благословение, и все, жизнь человека могла полностью поменяться. Потому что он видел, что есть эти люди, что эти люди прошли через ссылки лагеря, сохранили веру, вот, и плюс еще имели духовные дарования, в книгах собраны и чудеса, связанные с отцом Серафимом Ромацовым, и с отцом Андроником, и с владыкой Зиновием.
Ну да, действительно, нам кажется иногда, что вот такие простые вещи, которые вроде бы понятны и вроде бы там, да, но очень они совершенно по-иному звучат уже в устах тех людей, кто это пережил и кто за это поплатился годами ссылок, годами там, да, вот такие труда каторжного, избиениями, тюрьмами. То есть, а сегодня, чего, 21 век, и нам кажется, что это было где-то давно. И когда, например, я разговариваю со своими детьми или читаю жития святых, мои дети, ну, как-то смотрят на меня так иногда даже с недоверием, потому что как это? Ну, то есть, как это вот там за то, что ты христианин, тебя убивали там, да, вот как это, почему это, а что они сами не были христианами? Ну, то есть, и кажется сегодняшним детям и подросткам, что вот это какие-то выдуманные немножко истории, приукрашенные, которые были когда-то далеко-далеко, много веков назад.
Мы в предыдущих передачах говорили уже о митрополите Зиновии и о схиархимандрите Серафиме Романцове. Хотелось бы несколько слов сказать еще и о схиархимандрите Андронике Лукаше. В книге «Пример безграничного смирения» во второй части, которую я писал, приводится его наставление. Их собрано очень много, и получилось так, что в период с 1951 по 1956 годы он вел тетрадку. И в эту тетрадку он записывал, это были поучения, как его собственные, так и выписки из святых отцов, и некоторые богослужебные тексты, были отрывки из Евангелия. И вот эта тетрадка потом многократно переписывалась его духовными чадами, потому что в то время даже Библию достать было сложно. Но и хранить такую тетрадку было все-таки безопаснее, потому что она не так бросалась в глаза. И также были обработаны письма отца Серафима, и все поучения были распределены по тематике. О силе молитвы, о любви христианской, о каких-то грехах, о пьянстве, о других. Вот. И интересно, когда мы работали с письмами отца Андроника, очень они сердечные. Вот он начинает письмо духовным чадом, он пишет: «Дорогие мои сыночки, дорогие духовные деточки, мои родные». Вот, ну, там приводятся имена, если это письмо было адресовано не одному человеку. Вот. Потом, заканчивая письма, он подписывался: «Ваш любимый дедушка». Иногда писал даже «Ваш папа». То есть вот это духовное родство и воспринималось совершенно серьезно. Он писал как своим родным детям. И подсказывал им, как-то они просили помочь в решении каких-то вопросов или просили помолиться перед каким-то событием. Тоже так же, как делал бы это либо отец, либо мама. Потому что все-таки за такую любовь и милосердие его негласно называли мамой.
Да-да, я помню. А скажите, вообще, что-нибудь можете рассказать нам о жизнеописании отца Андроника? То есть, потому что вот мы слышали жизнеописание отца Серафима Романцова, слышали жизнеописание владыки Зиновия, а вот мало знакомы, я думаю, что радиослушатели тоже очень мало знакомы с отцом Андроником.
Преподобный Андроник Глинский родился 12 февраля 1889 года в селе Лупа Лохвицкого уезда Полтавской губернии. Родился он в семье крестьянина Андрея и его жены Акелины. Отец работал почтальоном и был нрава очень строгого. Он был буйным, и когда выпивал, часто дело доходило до побоев. Вообще в семье Лукашей было 5 детей. Звали их Филипп, Иоанн, Варвара, Алексей, будущий старец Андроник, и Василий. Мать старалась воспитать детей в духе православного благочестия. Она наполняла их души христианскими истинами, возбуждала голос совести, учила, как правильно молиться, как правильно совершать крестные знамения. И Алексей вот, в 1896 году по достижении 7 лет был отдан в сельскую церковно-приходскую школу, по окончании которой у него появилось желание уйти в монастырь. Но родители не отпускали, и какое-то время он работал волостным кучером, но после того, как получил паспорт, это уже стало проще, потому что он мог сам спокойно передвигаться. И однажды, в воскресный день, выйдя из храма после литургии, Алексей встретил странника. Они с ним разговорились, и оказалось, что этот странник бывал и в Иерусалиме, и на Афоне, и во многих святых местах России. И именно тогда Алексей почувствовал в себе стремление к монашеской жизни. На следующий вечер они опять встретились с этим странником, и он более рассказал ему о русских монастырях, об их уставах, обычаях. Рассказал он и о Киево-Печерской лавре, и о Троице-Сергиевой лавре, о Валааме, о Саровской обители, об Оптиной и Глинской пустынях. И подчеркнул, что в последней, то есть в Глинской, афонский устав и вообще строгая жизнь. Алексея это не испугало, а наоборот привлекло. И все желание родилось, но не так просто было уйти из дома. И когда Алексей окончательно решил, что хочет избрать монашеский образ жизни, тогда это произошло так. Однажды вечером, полной решимости оставить мир, он приехал домой, распряг лошадей и вошел в хату. Отца дома не было, младший брат спал, а мама готовила ужин. И Акелина заметила, что в сыне что-то изменилось. Ее охватило непонятное волнение. Она спросила, что случилось с тобой. Алексей, поспешно собравшись, попросил у матери благословения на уход в монастырь. Она ему говорит: «А отец, мама, пустите меня, ведь вы знаете, он запретит мне идти». Ответил Алексей и добавил: «Он ведь и вас никогда не пускает в обитель, потому что он даже матери запрещал ходить молиться». И он сказал: «Я буду вечным вашим молитвенником, дайте мне свое благословение». Акелина сняла свой крест и благословила сына. Спросила, вернется ли он. Он сказал: «Не знаю, как Матерь Божья устроит». И поспешил на вокзал. Он прибежал туда как раз к прибытию поезда, едва успел взять билет и впервые в жизни сел в вагон. В вагоне он уступил место старичку, который оказался паломником, решившим побывать в Глинской пустыне как раз. И этот старчик проводил его до Глинской пустыни. А в 1906 году Алексий впервые переступил порог обители. В это время настоятелем обители был архимандрит Исаия Гомолка, впоследствии архимандрит Иоанникий. Он тоже сейчас прославлен в числе преподобных отцов Глинских. Поклонившись до земли, Алексей попросил настоятеля принять его в число братьев. И отец Исаия, испытав его, ответил, что живут они бедно, послушания у них тяжелые. На что Алексей обещал безропотно переносить все трудности. И после чего он и был зачислен в число братьев. Как и все послушники, он проходил различные послушания, находился под духовным руководством отца Аристоклия Ветра. И с этим старцем у них были очень теплые отношения. Впоследствии старец благословлял его на войну. Отец Андроник тоже участвовал в Первой мировой войне и даже попал в плен. Он попал в Австрии в плен. И впоследствии, после освобождения, вернулся в Глинскую пустынь, где и принял постриг с именем Андроника.
Кстати, когда иеросхимонах Андроник возвращается, он становится духовником братьев. И к нему на исповедь идут же не только монахи, но и просто вот люди. И очевидец рассказывает о таком случае, что приехала издалека какая-то женщина, попросила ее исповедовать. Что она говорила отцу Андронику, это тайна исповеди, но только после всего вот услышанного он стал плакать и приговаривать, как же ты могла оскорбить Господа. И вот это его сокрушение о ее душе, вот это вот о ее грехах настолько ее поразило, и отойдя от него, она сказала, приеду домой, перезимуй, Бог даст, весной тёлку продам, чтобы только приехать сюда еще разок. То есть, да, вот это вот соприкосновение с такой чистотой духа, оно и меняло людей. Вот мы, да, об этом, по сути, говорим, да? Да?
И был еще похожий случай. Однажды в Глинскую пустынь принесли икону, изрезанную ножом. То есть кто-то специально взял ее и изрезал. А почему приносили иконы? Потому что отец Серафим Амелин, который стал настоятелем Глинской пустыни в этот период, он еще до революции был заведующим иконописной мастерской, хорошо писал иконы и их реставрировал. Вот. И когда икону принесли и увидел отец Андроник, он просто начал плакать и молиться Богу о прощении грехов тех людей, которые это сделали. Вот тоже этот случай, как и упомянутый вами, он говорит вот об искренности, которая была у старцев и вот которая привлекала к ним людей. А касательно того пересечения их жизни, на самом деле они много пересекались, потому что примерно в одно время они поступили в обитель. То есть это период до 22-го года, после возвращения, сначала до войны, они все были там несколько лет, да, потом после войны, до закрытия Глинской пустыни, потом встретились в Ростовском распределителе, 1930 год, да. В любом случае, они знали, кто где находился, у них какая-то связь была. Конечно, период ссылок и лагерей на десятилетие, может быть, даже чуть-чуть больше, он их разделил, но Глинская пустынь опять собрала. Глинскую пустынь закрыли, они вместе все в Грузию. Там, может быть, не все в одном городе находились. Отец Серафим Сухуми, владыка Зиновий, отец Андроник в Тбилиси, но это не так далеко было. И, значит, и в Сухуми надо было отцу Серафиму окормлять людей. И так что кто ехал к отцу Серафиму, они и к владыке могли заехать. Или у кого-то не было, может быть, возможности путешествовать, чтобы на месте тоже у них был старец. Вот. И до конца дней они поддерживали вот эту духовную связь, вспоминали. Владыка Зиновий приезжал в Глинскую пустынь, когда она была открыта несколько раз. И отец Серафим Амелин, он еще будучи архимандритом, Владыка Зиновий приезжал. И отец Серафим Амелин очень хотел, чтобы Отец Зиновий стал его преемником и возглавил Глинскую пустынь. Но, видимо, уже на тот момент преподобный Зиновий предвидел, что через несколько лет обитель закроют, и отказался. Отказался, потому что в Грузии тоже ему было оказано большое доверие. Вот он был возведен уже в сан архимандрита, он являлся настоятелем русского храма. Там тоже русские люди нуждались в окормлении. Не только русские, но и грузины. Очень много было грузин среди духовных чад владыки Зиновия. Даже академики были. Однажды... А владыка Зиновий, он был очень милосердным и всем помогал. Иногда даже этим злоупотребляли. Вот отец Антоний Гулиашвили, он служит в Александро-Невском храме в Тбилиси. Отец Антоний был келейником у отца Иоанна Крестьянкина. И когда приезжал в Тбилиси, то отец Иоанн передавал что-то владыке, а владыка, в свою очередь, отцу Иоанну. И отец Антоний рассказывает такой случай. Когда он сидел у владыки в келье, к нему зашел один человек без шапки. Вот, и владыка ему дает 25 рублей. На тот момент это были немалые деньги. Вот, и говорит: зима, купи себе шапку, холодно, нельзя так ходить. И отец Антоний говорит, что пока он сидел у владыки, этот человек зашел раза три, и каждый раз получил по 25 рублей. Вот. А говоря, но вот это вот владыкино милосердие, оно всегда возвращалось, потому что у владыки было очень много друзей во всех кругах. И получилось так, что однажды он помог семье молодого лейтенанта, которого отправляли на учебу в Москву. И не хватало что-то денег и на дорогу, и на первое время, и семью его поддерживал. Дело это совершенно бескорыстно. И проходит время, этот человек вернулся с учебы и был назначен замом уполномоченного. Через несколько месяцев запланирована книга «Сердце моим страдаю о вас», преподобном Серафиме Романцова, и с Божьей помощью будем и дальше писать о старцах.
А я надеюсь, мы еще и фильм снимем. Спасибо огромное. Я напомню нашим радиослушателям о том, что это был цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». С вами была я, Юлия Павлюченкова. И у нас в гостях был православный писатель, докторант Фрибургского университета, общецерковная аспирантура Чесноков Зиновий. Спасибо, Зиновий, вам огромное. Мы поехали дальше. До свидания.
Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Галины, Алексея, Елены, Светланы, Надежды, Марины, Тамары, Дионисия, болящего архимандрита Кирилла, игумена Сергия, монахини Марии, Владимира, болящей Надежды, Анастасии, Натальи, болящей Ирины, Алексея, Марины, болящей Елены, болящей Ольги, отрока Арсения, Ирины, младенца Вероники, Марины с очадом Анатолия, Галины с очадами Максима, Нины, Андрея, Людмилы, Сергия, Татьяны.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.